Андрей Шоперт. Охота на тигра. Книга пятая.
Отто фон Штиглиц.
Текст читает Николай Богданов. Глава первая. Событие первое.
«Сёма, почему вам не дали билет на поезд? Сказали, что на него все билеты забронированы. Это был таки бронепоезд?»
Что-то мешало. «Дышать!» Брех попытался вдохнуть полной грудью. «Нет!» Давит на грудь. Попытался смахнуть это с груди. Рука скользнула по шарфу, что ли. «Какого черта? Тяжелый шарф! Что в него бревно завернули и положили ему на грудь? Придурки, вот узнает, товарищ полковник, кто это сделал!» И устроит им марш-бросок на 25 километров пол. Бревно пошевелилось. Иван Яковлевич тряснул головой и попытался глаза открыть. «Как там у Гоголя? Поднимите мне веки». С трудом. По одному. Не удержались, выпали. Потом снова по одному. Шарф дурацкий. Длинный, вязкий и шерсть черная в завитушках. «Твою ж налево, это не шарф и не бревно!» Это чья-то волосатая нога лежит у него на груди. Дальше ничего не было видно. Ага, вот если посмотреть наверх, то виден потолок, закругляющийся. А тут и звуки нахлынули. Перестук колес, ну да, он же в поезде. И вдруг память рывком вернулась. Они же всем своим отрядом едут в Мадрид. Тут в голове кто-то новую порцию информации решил Брехту подкинуть. Во, блин, точно. Он же вчера пил горькую вместе с самим генералом Франко. Как там его представили? Франциско. Ну, это понятно. Это как во дворе. Играете вы с мальчишками? Есть среди них веснушчатый, пусть будет Колька, которого все Колом называют. И потому что Колька, и потому что выше остальных на полголовы, и потому что тощий. Вот. А потом приходите вы в школу, в первый класс, и учительница перекличку делает... «Не, какая нафиг перекличка? В школе же на первом уроке. Знакомится учительница с классом. Николай Иванович Плотников». И Кол встает. «Ну нифига себе, он оказывается Плотников. Во! Так он еще и не Колька даже, а Николай. Да еще растудит его в качель Иванович. Кол и вдруг Иванович. Смешно. Вот так и с генералом Франко». Когда Брехт вошел в вагон, который одновременно и столовой, видимо, личным кабинетом товарища Франк служил, ну, по типу штабных вагонов наших, был Брехт у Кузнецова в таком при попадании в это время и в эту реальность. Заходят они втроем в вагон, этот со старшим лейтенантом Иваном Ефимовичем Светловым, командиром роты диверсантов, и, ёк-стебелек, с Садонсией, как ее по батюшке, ага, Рибера, это ж фамилия. Что-то с памятью моей стало, все, что было. Адансия, еще издевался, Ивановна. Ладно, потом. Заходят они втроем в вагон. Там парочка генералов в форме, серо-зеленой, почти как у итальянцев. Все в орденах, звездочках и медалях. И человек 5 солидных дядек в пиджаках, но тоже в звездах. И сразу открывается дверь, и из нее на свет божий. Выходит невысокий мужичонка в сталинском френче, с одной звездой ордена на груди, и товарищ Рамон Серано Суньер, националистический министр внутренних дел, и говорит, представляя перца: «Франциско Паулино, Эрмене Хильдо, Теодуло Франко Баамонде». Вот как на самом деле зовут диктатора Франко, а то Франциско. Хрен вам. Это для друзей и газетчиков. А так аж целый Теодуло. Или Паулино. А нет, Паулино. Так и хотел сказать. А можно я буду называть тебя Теодулой? Нет? Жаль. А Паулиной? Ну, как хочешь, Бамонда. Вот откуда слово «бамонд» пошло. Франк придумал. Это чтоб себя увековечить. Занесло. Что там дальше было? А, награждение было. Его колонели Брехта лично сам Франциско Паулино Эрмехальниньо Теодуно Франко Баамонда. Покороче надо. Лично сам генерал Франко наградил орденом Алькантара. Теперь он кавалер ордена Алькантара. Кавалер, ёшки-матрёшки. Ага. Вот теперь вспоминать начинает кавалер. Брэд подскочил на ложе. Нога волосатая, а не бревно в шарфе, спал с груди, и картина предстала во всей красе. Валетом с ним на полке, в его купе, спала в неглиже лицом в матрас, сверкая волосатыми ногами и такой же волосатой задницей, Адансия. Ну нафиг, это ж извращение, педофилия какая-то, да еще ужас. Тощая нога и вся в кучеряшках, чернющих волос и покрытая тоненькими волосиками. Фу, ну за что? В чем провинился, чем прогневал? Брехт перевел взгляд с этого зрелища на себя. Еще раз фу. Фу, слава богу, он одетый. Стоять бояться, и Адансия, как там ее, Ивановна Ривера, тоже одета. Эта юбка просто задралась. Или задрали. Фу, еще раз. Почему эти испанки такие волосатые? То ли дело его кореянка. Фу. Брехт высвободился из-под волосатых испанских костей, кожей, наверное, обтянутых. Ну, росли же на чем-то волосы. И сел на полке. Неожиданно потолок решил обрушиться на него. Пополз. Стоять. Нужно сходить в одно место, умыться, облегчиться, принять ванну, выпить чашечку кофе. Тьфу, пока просто без ванны и кофе. Пошатываясь, Иван Яковлевич проделал все два шага до двери купе. Купе люксовое, верхних полок нет. На соседней полке также валетом спят Хуан Приерто из города Тарагона, щуплый паренек, испанец, и итальянец Франческо дель Боско, который моряк-минер с маэстрали. Еще раз фу! Наверное, ничего он с этой страшной и тощей, да к тому же заросшей волосами Ивановой и не делал. Не при людях же. А что со Светловым? Гад хорунжий! Он-то не пил почти. А колонель Брехт опрокидывал в себе рюмочки кальвадоса. Все за победу нашего оружия, за генерала Франка, за ефрейтора Шиль Гитлера. За вот какого черта. Стоп! А куда они едут? Дверь перед самым носом Ивана Яковлевича открылась. Именно что не отъехала, как в будущих поездах, а открылась наружу. И в проеме нарисовался Светлов. «Хорош дрыхнуть, всю веселуху проспишь. Ты с нами на захват каудилии этой. Или тут подождешь?» Веселый, свеженький, одеколоном шипр попахивает. Чисто выбрит. «Сволочь ты, Харунжий!» — мотнул головой Иван Яковлевич, предлагая товарищу убраться с дороги. И бодренькой рысцой потрусил в конец вагона. Событие второе. В голове неожиданно послышался сильный грохот. Это начали рушиться грандиозные планы. Вчера еще, когда шли на банкет господину Франко, заметили, что он совсем не дурак. А может, и вовсе не дурак. Выбрал себе диктатор, будущий в министры внутренних дел нормального и опытного дядьку. Рамон Серано Суньер организовал охрану генерала на твердую четверку. И даже то, что их вагоны прицепили к паровозу Брехта, ничего не изменило. Между двумя вагонами, якобы немецкими, и тремя вагонами Франко, министр разместил плюсом еще один обычный товарный вагон, в котором находилось два десятка солдат с тремя офицерами, и потом еще платформу с зенитными пулеметами и простыми пулеметами, окруженные мешками с песком. Потом вагон с офицерами и генералами, и только после всего этого вагонства штабной вагон Франко. За ним снова платформа со всякими разными пулеметами и даже пушечкой игрушечной. То есть взять и пробиться теоретически можно, но при этом будет куча трупов и, что существенно, с обеих сторон. Да, диверсанты лучше вооружены и обучены, и фактор внезапности будет на их стороне. Вот только нужно пройти три вагона с вооруженными людьми, и эти люди будут стрелять. Повесил же Чехов на стену ружье. Так и тут. Да, пешат в первую секунду в первом вагоне солдатики. Да, можно, используя снайперские винтовки, покрошить и зенитчиков с пулеметчиками, забравшись на крышу первого вагона. Но потом еще вагон. А там и стрелять толком нельзя. Пуля пробьет хлипкие досочки насквозь и попадет в теории вероятности и по правилу бутерброда точно в центр лба каудилии. И все. Зачем гробили жизни и рисковали, стараясь живым захватить? Проще взорвать и отправить весь состав под откос. Благо горных участков полно. Такой фарш получится из испанцев с каудилями ихними к концу спуска, что можно и не проверять, есть ли уцелевшие. Не будет. Но вот захотелось Ивану Яковлевичу взять товарища Франко живым и преподнести перевязанного ленточкой в подарок президенту Испанской Республики Мануэлю Асаньи Диосу. Охота пуще неволи. А еще интересно было. А чего получится? Не будет франкистской Испании, и тогда Гитлеру придется гораздо тяжелее в войне. Не сможет, используя ее нейтральность показную, закупать в США горючее, продукты, оборудование, цветные металлы. А еще не будет десятков тысяч испанцев на фронтах Великой Отечественной. Не будет голубой дивизии, 250-й дивизии испанских добровольцев, под Ленинградом. Чуть полегче нашим станет, меньше погибнет советских людей. Ну, мечталось так. Кроме хорошего министра на пути у Брехта с его диверсантами и примкнувшими к ним всякими разными хемингуэями, было еще одно препятствие. Ну, точно не знал, но, судя по Сарагосе, просто обязано там быть. Не могут противные силы не разобрать рельсы и не устроить завал там, где проходит линия фронта. Или мост взорвут. Нет, мосты потом строить. И франкисты должны организовать баррикаду, и республиканцы. Не конченые же оптимисты они там все. То есть нужно разгрузиться на виду у сотен франкистов и с каудилей в мешке перейти линию фронта. Сзади франкисты пуляют, спереди коммунисты с примкнувшими к ним другими коминтерновцами в непонятную группу в полосатых купальниках строчат из винтовок. А ты с мешком на плече и ромашкой за ухом, насвистывая польку-еньку всем смертям назло, прешь по минному полю. Хотя перебор. Зима, какие нахрен биобахта на ромашке? А еще 1937 год, какие там минные поля в Испании? Рановато будет. Так что решили отложить на пару часов захват Камарили с Каудилией. А потом Брехт накушался яблочного, а потом грушевого кальвадоса и очнулся с волосатой ножкой на груди. Все благие намерения коту под хвост. И тут чего-то приперся главдиверсант и куда-то зовет. Нет, полковник Брехт хоть русский, хоть немецкий, сейчас был не в состоянии штурмовать крепость на колесах. Сейчас он был в состоянии дойти до туалета, прицелиться и сунуть себе два пальца в рот. Попал. Потом попить из прихваченного с собой стакана пахнущую железом воду. И снова прицелился. После третьего раза стало чуть легче. Не то чтоб как огурец, но хоть целиться не тянет. Умылся, оправился, еще и на всякий случай воды хлебнул и пальцы сунул. Одна вода и вернулась. Эх, сейчас бы большую таблеточку у псы или какой алькозельцер. Но чего нет, того нет. Зато имелось еще немного прихваченных с собой таблеток Навальгина. Парочку выкушал Иван Яковлевич, вернувшись в купе. И прикрыл картину маслом. Ну, в смысле, волосатую, почти плоскую округлость испанской коммунистки Адансии Риберы. Как же все-таки батеньку у нее звали. Ладно, пусть пока будет Ивановна. Вот интересно, как так получилось, что она из него свои конечности закинула? А почему юбка задрана до пупа? Чьи происки? Почему не пресекли? Ну да, не самое главное, как там тетечка одна говорила, об этом я подумаю завтра. Сейчас надо подумать... Ну, когда Навальгин из двух половинок взрывающегося черепа соберет один, подумать. Блин, о чем подумать же хотел? А, о диверсантах. Чего такого Светлов задумал, что с утра пораньше пошел на штурм штабного вагона? Есть ли у вас план, мистер Фикс? Событие третье. Мужик с похмелья подходит к зеркалу, смотрит на свое помятое заплывшее лицо и тихо вслух говорит... «Ну как тут не пить?» «А может, самогона этого яблочного для поправки выкушать? Ведь сувал министр Рамон Серано Суньер, которого Брехт, накушавшись в Руди, переименовал. Он под столом и нашлась пропажа. Грушевый кальвадос 1912 года. А чё получается? Два пишем, три на ум пошло. 25 лет? Серьезно? Нашли в охваченной гражданской войной полуразрушенной стране. Интересно, а можно с собой на зорком соколе пару ящиков отправить бандеролью? А, вообще гадость. Ну, ее, его. В это время заворочился Хуан Пьерто. Пацан и переводчик. Брехт мысль опохмелиться потерял и обрел другую. А как без переводчика испанского, кроме этих двух детишек, никто не знает, а они оба тута? А как, когда они без них там, а как диверсанты?» Голова болеть от нехороших мыслей не перестала, на Вальгина еще подействовать не успел. Хотел Брехт пойти, прихватив с собой Хуана, помогать нашим, но тут вернулся сам главдиверсант. И в крови весь. «Иван Ефимович, что случилось?» А вот тут точно шоковая терапия сработала. Даже думать о своей голове забыл, а чужой стал думать. «Нормально все, у нас один ранен. Весь вагон с охраны вырезали». Светлов стал расталкивать пацана-переводчика. «Хуан! Ванька! Проснись! Работа есть!» «Как удалось-то?» Брех тоже стал Адансию расталкивать. «Легко. Принесли им ящик вина и стали угощать. Офицерики пытались ерепениться. Ну, мы специально без переводчика пошли». «Но компрендо. Говорите медленнее. Хабла мас деспасио. И сую им вот такую же бутылку. Проняло. Дорогое, судя по их глазам квадратным пойло. Забыли про неположено. А ребята грамотно распределились среди испанцев. И когда я сказал, что над всей Испанией безоблачное небо, взяли их в ножи. Чтобы они не переполошились, всемером пошли. По три на каждого получилось. Чуть сплоховал соловейчик. Не добил первого, он очухался и штыком соловейчика в ногу пырнул. Гаденыш мелкий. Это не про соловейчика. Тот шкаф еще тот, да больше. Шифоньер целый. Перемотали, но икра сильно распорота. Надолго выбыл Пашка. Говорил им, толдычил. Контроль. Нет, спешат все. Наука будет, если жив останется. Занимаются им, не дрейф. А офицеры что? Блин, редеют ряды. Ну, война. Брехт продолжал расталкивать коммунистку испанскую, ненароком стащил с нее одеяло. Ого, весело у вас тут банкет продолжился. Отворился от мохнатой задницы Харунжий. «Так и хотелось сказать сакраментальную фразу. Это не то, что ты подумал». А Светлов бы покачал головой и сказал: «А чего я подумал? Я подумал, что трусы не по карману настоящим коммунистам». «Посторонись!» Эх, не успел. Свершилось. Адансия проснулась, встретилась с действительностью и запулила струю ананасов, рябчиков и шампанского полупереваренного на Светлова. Не понравилась ей действительность. «Бог шельму метит!» Вот теперь есть красивая фраза. «Нажрались, как черти! Бог! Вот какого дьявола ты будил ее?» — завопил старший лейтенант. Как будто до этого чистый был. Весь в крови с головы до ног. Жидкость из организма в жидкости чужого. Вот теперь две жидкости. «Переводчик же нужен, сам сказал!» Адансия извергла еще одну струю зеленую поверх красной подсыхающей и опрокинулась назад на матрас. «Нет, тут дольше находиться нельзя, я с вами». Все вчетвером выскочили из этого вертепа. Франческо Дель Боско, он же Федька Леший, с завистью пятясь посматривал на неприкрытый срам. Или с вожделением. Ну, итальянки сейчас тоже еще ничего не эпилируют, и, видимо, немногим краше испанок выглядит. «Чего там вожделеть? Фу!» «Идем захватывать песочницу эту, платформу с пулеметами». Там твоя испанская дива не нужна. Там нужен переводчик, который скажет, что немцы зовут несколько человек в гости. Так сказать, на дружбу братских народов выпить. Может, удастся чуть убавить количество бойцов у Франка. Не сильно охота пострелялки с пулеметами устраивать. «Я планов наших люблю, громадье, размахав шаги и саженье», — покивал Иван Яковлевич. «Ваня, ты не суйся. Без тебя управимся. Там все на тоненького, а у тебя сейчас... реакция не та. Займись Ивановой, своди в туалет, а потом заставь в купе вымыть полы. У нищих обслуги нет. Или ты ее обслужил?» — гыгыкнул. «Ах, стись, на войне же, она девчонка совсем». «Ну, может, и девчонка, но вторичные половые признаки присутствуют». «Иван Ефимович, товарищ полковник, так мы идем?» — прервал их увлекательную беседу Хуан. «Молодость не терпится ей умереть». «Переодеться мне надо. Представляю картину. Выхожу я весь в крови, в блевотине на платформу, забитую пулеметами». «Да, Куин же не осилит. Тут без Верещагина не обойтись». Брех с тоской поглядел на дверь купе. «А ведь как хорошо орден обмыли. А вот интересно, разрешат ему в СССР носить орден Алькантара?» Вручает это ему Калинин всесоюзный орден Ленина и спрашивает, увидев незнакомую звезду в самоцветах: «А это у вас что за орден, товарищ Брехт?» «А это мне генералиссимус Франко вручил». «Неожиданно».